Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, я бы нашу сегодняшнюю программу хотел бы начать с небольшого персонального воспоминания, вводящего в ту тему, которую сегодня в том числе хотел бы вам предложить обсудить. Я помню, как, по-моему, я учился на третьем курсе. Вы на одной лекции такую вещь сказали. Вы сказали, что человек тотально одинок. Вот может быть у человека семья, друзья, но в каком-то глубоком смысле человек тотально одинок, и религия – это именно про преодоление вот этого одиночества, а не про что-то другое. Мне интересно сейчас стало и об этой теме с вами поговорить, потому что вы своим гостям в программах Парсуна нередко вопрос задаете об одиночестве, переживании одиночества. Ну и тема такая, мне кажется, для многих сегодня чувствительная, как говорят, актуальная, особенно вот когда мы прожили карантинные недели и остались заперты в домах, и в каком-то смысле уровень общения живого личного снизился. Вот тогда, когда вы говорили про вот эту тему тотального одиночества человека, из чего она для вас вырастала? Это такой некий троп, некий прием, чтобы религию объяснить как-то? Или это такое личное переживание, действительно, что вот именно на этот вопрос религия вам дает ответ?
Вы знаете, это и в каком-то смысле одно, и другое, и третье, потому что, конечно, тогда, ну, я уж не помню, как я это говорил, но, в принципе, понимаю, я периодически там касаюсь этого и на лекциях, это, конечно, в том числе было и такой прием, чтобы, вот скажем, это прозвучало для аудитории неожиданно и кого-то, возможно, заинтересовало. Но при этом это, конечно, не только прием, потому что вот это вот глубинное одиночество, оно действительно, мне кажется, что так оно и есть в жизни каждого из нас, причем это не связано с неспособностью других людей тебя понять. Тебе может так казаться, но если тебе так кажется, ты ошибаешься. Да, и это никак не умаляет вот важности близких людей, которые, ну, без которых это одиночество было бы там, вообще непереносимым, наверное. Просто есть какие-то вещи, которые, ну, и для себя самого маловыразимы, или которые, скажем, очень сложно проговорить даже с очень близким человеком, ну, по тем или иным причинам. Да, вот одиночество тебя вот всего, оно в каком-то смысле вот твоей человеческой сущностью предопределено. И потом еще здесь, знаете, здесь вот все так, мне кажется, закручено и таким образом, что как познание себя, на мой взгляд, невозможно без Бога, узнавание себя настоящего, так и это вот преодоление одиночества через богообщение, оно способно изменить и качество твоих отношений с людьми, в том числе и с близкими, глубину этих отношений. Вот такой парадокс, а может быть не парадокс, может быть закономерность такая очевидная для тех, кто это проживал.
А насколько к этому близко, если говорить о религиозной стороне переживания одиночества, то, что, ну вот, допустим, Сёрен Кьеркегор выражал словами, что «никто не заменит меня перед Богом». Вот в этом смысле я один, и на вопросы, ну, это уже не Кьеркегор, это некое уже размышление над его словами, что на главные вопросы о жизни, смерти все равно человек отвечает один на один, предстоя создателю с точки зрения верующего человека. Вот это об этом?
И об этом тоже, да, может быть, глубинно об этом в первую очередь, потому что здесь, я думаю, что, конечно, он прав. Хотя мысль-то такая, она в каком-то смысле вполне очевидное, потому что действительно и никто не заменит, и ты, и никто здесь и не поможет никто. В том смысле, что все равно самому надо все проходить. Но это, кстати, не единственная ситуация, когда никто тебя не заменит. То есть, по большому счету, во многих ситуациях человек сам принимает, сам должен как-то вот один, остается один. Но это, конечно, предельная такая ситуация. Она и по глубине, по остроте, там, по всему, она максимальная. И в этом смысле уникальная может быть. Вот. Но я думаю, что, конечно, об этом. Но тут еще вот все это связано, опять же, тема смерти, как вот тема перехода в вечность, безусловно, она такая центральная, но я все к вопросу познания еще. Мне кажется, что вот это вот познание, понимание себя, кто ты такой, это вот тоже очень связанные темы.
Я сейчас вспоминаю, что вот у Бердяева в книжке это плохо сказано, конечно, в его работе «Самопознание», как раз-таки «Самопознание», одна из главок так и называется «Одиночество», где он как раз пишет о том, что чуждость, общность, общение и вот некая индивидуальность, одиночество – такие корневые какие-то базовые темы вообще для него и в его мировоззрении для человеческой жизни. То есть, видимо, да, вот вне этого какого-то вне возможности остаться наедине с самим собой, наверное, подлинного самопознания не получится, но ли оно затруднено. А вот еще один есть аспект, связанный с одиночеством, хотя такой сторонний, но мне и вправду интересно вас об этом спросить. А вот жизнь церковная, как жизнь на приходе, как часть, то есть осознание себя частью именно общины. Насколько вот эта сторона церковной жизни вам, ну, если угодно, важна? Спрашиваю, потому что, если наблюдать со стороны, может показаться, что вы в этом смысле более склонны к такой, ну, если угодно, ну, не одинокой вере, но какой-то вот некому внутреннему проживанию вопросов наедине с собой и с Богом, а вот именно общинность, вот такое чувство другого человека на приходе рядом соприхожанина, это нечто, ну, для вас в каком-то смысле, ну, если не на периферии церковной жизни лежащее, то нечто на то, на чем вы так сильно не акцентируетесь.
Собственно, вы все сказали, да, и я бы это уточнил, каким образом, быть может. Я вообще думаю, что вот создание таких здоровых, полноценных общин – это одна из пока нерешенных задач в Русской Церкви. И это просто не решается. Эта задача, конечно, мы понимаем, там, что многое очень зависит от священника, каков поп, таков приход. И это, безусловно, так. Но вот насколько я могу судить о нашей приходской жизни, конечно, повторяю, это важнейшая и вот нерешенная еще задача в массе и в основе своей, если угодно. Вот. Поэтому здесь есть такое общее измерение. И причем здесь, понимаете, вот, что, конечно, опять же, чтобы вот серьезно эту тему говорить, нужно начинать с определения, да, что такое общинная жизнь. Потому что вот эта, так сказать, социализация, некое общее такое социальное измерение, присутствующее в жизни многих общин, там, с совместными трапезами, там, какими-то делами, паломническими поездками и прочее, вот это достаточно ли это для того, чтобы сказать, что вот это, вот, собственно, полноценная общинная жизнь, или это что-то другое? А как это должно проявляться на уровне богослужебном, во внеблогослужебной жизни и прочее, прочее? То есть это такой сложный вопрос, который требует для начала такого понятного, важного определения.
Я, с одной стороны, как раз хотел вас спросить, насколько вы это переживаете как проблемы, но об этом вы сказали, но здесь есть все-таки, мне кажется, еще один аспект, и мне тоже, честно, в личном плане интересен, потому что я, с одной стороны, признаться, тоже в этом смысле вот не чувствую какой-то большой потребности вот в том, что вы сказали, в таком каком-то вот приходском общении, с одной стороны. С другой стороны, я себе ставлю вопрос о том, что насколько я себя реально сознаю частью прихода. любимого прихода, храмов, в которые я хожу, людей, которых я знаю. А с другой стороны, вот могу ли я себя или их для себя назвать братья и сестры ответственно, понимая, что я действительно к ним отношусь как к братьям и сестрам. И меня в этом смысле обличил Сергей Иосифович Фудель в одной из своих книг, в одном из своих текстов. Он об этом как раз писал, о том, что... У него есть даже такой афоризм, что христианство – это согревать своим, теплом своего дыхания холод этого мира. И христианство для него, вот его неком тоже таком афористичном определении, переживании, характеристике – это вот стоять в храме вместе с другими людьми, сознавать именно это единство, что ты не один, что ты не сам по себе, а вот именно с этими бабушками, дедушками, детьми, людьми, мужчинами, женщинами, в каком-то смысле их часть, они часть тебя. И вот это и есть для него православное, такое церковное переживание христианства. И он тут же добавляет, что именно это нам тяжелее всего дается. Мы все индивидуалисты. Вот вы что-то подобное чувствуете?
Наверное, он прав. Я все-таки чувствую это немножко по-другому, хотя я думаю, что просто Фудель, конечно, это чувствовал и глубже, и, если угодно, правильнее. Вот. Но, видите, искусственно в себе вызвать такое чувство сложно. Вот я скорее разумом понимаю, что, наверное, это должно быть так, но вот чего нет, того нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Еще одна тема есть, которую я хотел бы с вами обговорить, тоже такая в чем-то апологетическая тема, тема о чуде, о понимании христианина чуда. Вы не раз цитировали фразу блаженного Августина о том, что мы считаем чудом приумножение хлебов, когда Христос накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками. Мы считаем это чудом, но почему-то мы не считаем чудом само произрастание хлеба. А это тоже чудо. Вот с чем еще, кроме вот этого видения, для вас связано проблема чуда в христианстве, чудо в сознании верующего человека?
Мне кажется, что вот такое обыденное представление о чуде, как о нарушении естественного хода вещей, оно вообще к пониманию чуда в христианстве имеет отдаленное отношение. Но, к сожалению, почему-то это представление есть и у самих христиан, что чудо по сути своей является нарушением естественного хода вещей. Мне кажется, что это не так. Я думаю, что чудо, и насколько я понимаю, и богословски мы говорим о чуде как о проявлении вот Божьей воли в этом мире. И вот Августин, той цитатой, которую вы вспомнили, на это указывает. И при этом, вы знаете, мне кажется, еще в Евангелии довольно четко сказано, что чудо не нарушает свободы воли человека. Вот такой интересный момент и очень важный. Что я имею в виду? Вот когда нам говорится, да, что, или там, что Христос не совершил чудес по неверию их, или когда там говорится, что даже если камни его запьют, то люди не поверят, а мы понимаем, что вот некое действие чудесное, оно не насильственно. Да, все это оно относится к области веры, и здесь вот не вступает вот этого насильственности, в кавычки беру, знания. Да, вот знание насильственно, в кавычках, в том смысле, что вот дважды два – четыре, и ты понимаешь, что это не пять, не шесть, и с этим невозможно спорить. Здесь у тебя нет выбора. Да? Вот, это либо так, либо А, либо Б, вот, либо параллельные прямые, там, либо перпендикуляры и так далее. А вот чудо, как проявление Божьей любви и благодати в мире, оно все равно не может человека там заставить, условно говоря, там, неверующего стать верующим. Просто неверующий найдет ему какое-то другое объяснение. Вот это, знаете, как в там, замечательном семинарском анекдоте семинарист отвечает на вопрос о чуде. Вот, говорит, звонарь упал в колокольне и не разбился, это же чудо. Он говорит, нет, это счастье. Говорит, если второй раз упал и не разбился, это там еще что-то. Но если третий упал, ну, это, говорит, уже привычка. Вот, то есть, все можно объяснить по-другому. Вот. Так что, мне кажется, вот это, но это важная, важная характеристика чуда, если угодно, даже подлинного чуда. Это когда вот сохранение такого, ну, не то чтобы сомнения, да, а вот такой вот свободы человеческого восприятия происходящего. Мы с вами говорили об общинной жизни, да? Только канонизированным святым. То есть, как бы человека не почитали, если он церковью не канонизирован, да, то нельзя служить молебны. Вот. То есть, здесь есть такой богослужебный важный аспект. Да? Вот. А обращение с молитвой келейное, конечно, возможно, потому что это же, собственно, свидетельство того, что у Бога все живы. Да? И если мы понимаем, что вот был бы жив этот человек, мы могли бы к нему обратиться, там даже с просьбой, с какой-то, помолитесь, пожалуйста, за меня вот о том-то, том-то. И точно так же мы можем обратиться и к уже ушедшему или давно ушедшему святому, веря, что он нас услышит и может вместе с нами вздохнуть к Богу. Вот. Поэтому здесь вот главный момент, который меняется, это вот богослужебный. А второе, вот мы с вами как-то уже говорили, насколько я помню, на эту тему, что канонизация – это не превращение человека из несвятого в святого. Да? Это все-таки Господь делает. А это констатация факта того, что церковь вот официально фиксирует, да, вот это вот, подтверждает, да, святость. То есть святых подвижников, людей, достигших святости, больше, чем канонизированных святых. Вот это важно понимать. Их больше. Кто-то неизвестен, кто-то там забыт и так далее. Вот. А поэтому сама канонизация – это вот возможность богослужебного другого обращения. И это акт такой педагогический, потому что канонизация предполагает написание жития, изучение вот жизни, может, публикации трудов, если человек, если у него такие труды были. И вот это вот подражание, да, как-то вот тут такая дидактическая, дидактический момент важен. А знание о святом, попытка вот, ну, святой, как такой, как маячок такой, да, нам вот, который помогает. Вот в этом, мне кажется, смысл канонизации.
А у вас есть любимые святые, если так можно выразиться? И кто они, и почему?
Да, у меня есть апостол Павел и блаженный Августин.
Так, а почему? С одной стороны, это не самый неожиданный ответ, особенно для тех, кто слушает нередко наши программы на радио «Вера». Но мы, поскольку говорим и о типах святости, и о разном просто облике личности апостола Павла, Августина, есть, то есть нечто вам близко именно в нем, а не в ком-то другом. Но я могу как-то вопросы заострить, это такие, не знаю, в большей степени интеллектуальные люди, чем аскеты-подвижники, чем, допустим, облик такого старичка преподобного Серафима Саровского, например.
Да, ну, конечно, у меня, как и у многих, есть особые отношения и к преподобному Серафиму, к преподобному Сергию, да, вот такими действительно великим и известным нашим святым, и там, Герману Аляскинскому, с которым у меня связана там какая-то, вот, ну, скажем так, некий этап моего прихода к церкви. Но вот, отвечая на тот вопрос, который был поставлен, могу сказать, что, конечно, вот послания апостола Павла, они, как и для там, миллионов, сотен миллионов людей, стали определяющими, да, и которые в свое время, ну, сформулировали важнейшие вещи для христианского миропонимания. Вот они, конечно, для меня тоже безусловно, но вот не просто как тексты, а как вот стоящий за ними человек. Вот, мне кажется, он очень виден там, что это живой человек, человек и страдающий, и переживающий. И вот я как-то всегда его лично очень воспринимал, хотя не могу сказать, что хорошо знаю и изучал, меньше, чем Августина. Вот, даже меньше, чем Сократа, наверное, но все равно. Вот. А тут такое личное отношение, да, у меня есть, и Это действительно так. Потому что, скажем, к апостолу Петру у меня нет такого личного отношения. Это совершенно точно могу сказать.
Это «Светлый вечер» на Радио Вера. Я напомню, сегодня, как всегда, на связи с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио Вера. Радио Вера представляет. «Светлый вечер» на Радио Вера.
«Светлый вечер» на Радио Вера продолжается. У микрофона Константин Мацан, и с нами по-прежнему на связи в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор, но не могу вас не спросить, просто повинуясь логике разговора и журналистского долга, вы сказали, что два святых, которые так наиболее вам близки, можно сказать, любимы, это апостол Павел и Августин. Про Августина тоже нередко мы в наших программах упоминаем в связи с вашей к нему любовью, но не могу тот же вот вопрос вам не задать. А как вам кажется, облик какого человека проступает за текстами Августина?
С одной стороны, здесь даже просто ответить, потому что есть исповедь Августина, это подробнейший рассказ и образ там вот человека и все этапы его жизни с поиском таким яростным, я бы даже сказал, и мучительным в чем-то, и напряженным поиском Бога. Он прописанный, и характер там детально вырисовывается. С другой стороны, я вспоминаю слова нашего исследователя Баткина, который говорил замечательно, у него есть фраза, что Августин пишет о себе, но не о себе он пишет. И это вот тоже такая очень важная мысль, которая указывает на то, что, конечно, эта история поиска, вообще поиска человеческой душой Бога, и она в каком-то смысле применима ко многим, если там в каких-то частях, может быть, не к каждому из нас. Поэтому здесь не так, может быть, все просто и очевидно, как на первый взгляд может показаться, но при этом, как я уже сказал, конечно, там человек очень виден, и вот эти замечательные, они широко известные, там кусочки исповеди, но которые очень точно, очень точны, и которые характеризуют и Августина, и в принципе, вот почему сказано, что не о себе он пишет. Например, я думаю, каждому из нас знакомо это чувство, когда Августин пишет, что когда я просил Бога, чтобы он меня избавил от каких-то моих страстей, грехов, и я понимал, что я как-то вот при этом говорил, ну вот, я обязательно хочу исправиться, но не сейчас, а вот чуть-чуть попозже. Вот, Господи, забери у меня этот грех, но вот сейчас я еще немножко, так сказать, погрешу, а вот когда-нибудь чуть-чуть потом. Я думаю, что многие себя ловили на таком тайном, так сказать, пожелании, что ли. Вот. И вот этого, конечно, очень много такого, ну, если угодно, общечеловеческого, да, в том смысле, что свойственного человеческой падшечической природе. Но при этом, конечно, особые вот эти вот удивительно совершенно меня всегда вот так пронзительно влияло на меня вот отношение Августина к маме. Вот все страницы, посвященные матери. И при этом, или там, допустим, известно, что он никак не мог вот отказаться от общения с женским полом долгое время. И хотя он не был там официально женат, но вот у него была как раз вот во время поиска, когда он приходил к христианству, была, как бы мы, наверное, сказали сегодня, сожительница, от которой был ребенок, вот Адеодат. И интересно, что Августин нигде не называет ее имени. И вот, может быть, нам это может показаться таким скорее со знаком минус, такой особенностью. А вот я читал в одном из исследований и склонен считать это верным, что Августин вот таким образом ее как бы оберегает, или даже не как бы, а вот именно оберегает, все-таки беря на себя вот здесь вот вот эту ситуацию, себя считая главным здесь виновником вот такой связи неправильной. Вот. И вот это, мне кажется, очень важно для понимания того, каким он был человеком.
Вот Августин – мыслитель выдающийся, и как любой вот выдающийся гений мировой культуры требует иногда и противоречивых оценок, не только таких, что называется, безусловного приятия. Что я имею в виду? Я недавно в одной дискуссии слышал такую фразу, я, к сожалению, не записал и не запомнил, кого мой собеседник цитировал, но фраза была такая, что все беды интеллектуальной истории Европы начались от Августина. Это было, конечно, такое ироничное замечание, подчеркивающее его в том числе и величие, и значимость. Мы с вами, по-моему, еще как со знатоком и почитателем, и читателем Августина вот эту тему еще не затрагивали. Ну, например, самый такой первый приходящий на ум пример – это то, что Августин, по сути, явился автором учения о предопределении, о том, что у Бога, что Богу заранее известно о каждом человеке, кто спасется, кто не спасется. Грубо говоря, кто попадет в рай, а кто в ад. Это было сказано в полемике, в определенном контексте, в одном из текстов Августина, но потом это легло в основу протестантского учения о предопределении. Жан Кальвин, вот это учение особенно развивавший и предлагавший, опирался на Августина. И мы понимаем, что учение о предопределении не нашло своего места именно в православной богословской традиции такой. Вот какое место, допустим, такие, казалось бы, противоречивые аспекты творчества Августина вот занимают в вашем к нему отношении?
Ну, здесь нет чего-то такого, мне кажется, неожиданного. Это хорошо известно. Кто-то говорит, что Августин был первый протестант, поскольку Лютер его хорошо знал, много ссылался. И, собственно, учение, да, предопределения, как вы уже сказали, которое в большей степени развивали протестанты, оно действительно его принято возводить к Августину. Хотя, вы понимаете, ведь с точки зрения, вот, скажем, современной академической науки, у Августина не так много или далеко не всегда мысль выражена в виде вот, ну, такой законченной теории, где нет противоречий. Там он многие свои тексты переписывал, когда менялись взгляды. Поэтому там можно найти очень много, если не прямо противоречащего, то очень разного, как минимум с оттеночными значениями в разных трудах и даже, или даже в одном и том же труде по одной и той же теме. Это совершенно вот, это свойственно как Августину, так и многим авторам античности и поздней античности, поскольку культура мысли была другой. И вот все эти критерии современного там, академически-богословского текста, которые сегодня предъявляются к текстам или там, последние 100 лет или 50 лет, они, конечно, тогда не предъявлялись. И поэтому это естественным образом предполагает интерпретации. Я поэтому тут не знаю, что имел в виду человек, который сказал, что все беды интеллектуальной истории начались от Августина. Даже если это было сказано с иронией, это могло иметься в виду разные вещи. Думаю, что вы правы. Это, конечно, имеет отношение в первую очередь к теме предопределения, но не только.
Ну, а потом это мой пересказ. Я мог так запомнить. Может быть, там не было слова «беды», слова «проблемы», но подчеркивалась значимость Августина, как, скажем так, в том, что можно в нем, ну, не то чтобы принять и не принять, а именно значимость как то, что какую проблему ни возьми, все корни тянутся к нему.
Ну, да, это действительно, ведь потом, если говорить о проблемном поле, вот, например, у Августина в полемике с донатистами там действительно проскакивает мысль, что государство, поскольку оно противостоит разным преступлениям, а ереси есть преступление больше, там, чем воровство, например, да, оно больше вреда она приносит, то есть ситуации, когда силой нужно, так сказать, еретиков заставлять там, прекращать их деятельность, там, условно говоря, или там, отказываться от своих взглядов, и к этому возводят вот, тоже много чего в последующей истории христианства. Вот. Но насколько это там, обосновано, и насколько можно считать Августина автором там, или концептуальным, в каждом отдельном случае надо разбираться. Это не так просто. Ну, конечно, вот с точки зрения того, что очень многое связано с его текстами, в первую очередь, конечно, в западноевропейской традиции, то с этим спорить просто невозможно. И по большому счету, до появления вот, Фомы Аквинского, Августин, ну, в каком-то смысле, безраздельно господствует вот, в богословском вот, этом пространстве, да, и общественно-философском, церковно-государственном, как бы мы сегодня сказали, в том числе тоже, да, он номер один. Конечно.
Ну, а потом слово «проблема», опять же, я ссылаюсь, может быть, я это так пересказал, но когда мы говорим, что все проблемы восходят к Августину, проблема все-таки в академическом дискурсе не есть нечто плохое, это некая проблематика, некий вопрос, какая-то вот тема, которая проблематизирована со всех сторон, чтобы ее проверить на прочность. Но вот как раз к вопросу о проблемах в этом смысле. Есть знаменитые слова Августина, формулирующие взаимоотношения веры и разума, веры и знания. Верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы веровать. Вот я не раз встречал среди современных, сегодняшних своих собеседников отношение к этой фразе как к такому софизму. Вот не можете вы, верующие, четко разграничить, где вера, где разум? Мы-то неверующие понимаем, что вот есть разум, а все остальное – это какая-то область недоказанной веры. А вот у вас, верующих, таких четких определений нет, такого четкого видения вообще нет, вы поэтому прячетесь за такими красивыми формулировками, типа как у Августина: верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы веровать. А вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что в данном случае претензии необоснованные, потому что как раз-таки у Августина, у человека, который большое значение придавал разуму, эта мысль и продуманная, и выверенная, и она много чего дает для развития к вопросу последующей богословской и философской мысли. Хотя вот, скажем, у Мариона, о котором мы с вами как-то говорили, вот он, насколько я понял, в своей книге «Размышлений над исповедью Августина» пытается доказать, что вот эта связка декартовского «верую, мыслю, следовательно, существую» с августиновским «верую, чтобы понимать, понимаю, чтобы верить». То есть Августин как предтеча в этом смысле, как мысль, на основе которой потом Декарт скажет знаменитое свое «Cogito ergo sum». Марион пытается сказать, что это совершенно разные вещи, насколько я вот понял и запомнил, что у Августина и у Декарта здесь даже, и как, что бы ни считал сам Декарт по этому поводу, Августин имел в виду нечто иное. И для него и это, ну, он о другом говорил и другое хотел подчеркнуть. Но это бог с ним. Вот возвращаясь, собственно, к Августину, я думаю, что, конечно, это вот за этими фразами целая философия стоит, безусловно. И здесь нет, это не красоты слова ради сказано, это не просто афоризм там какой-то, это связано действительно с тем, что Евангелие нам говорит, Новый Завет говорит нам, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем, своим всей душой, своим всем разумением своим. И вот эти разные аспекты любви к Богу, стремления к богопознанию, они взаимосвязаны. Вот, и здесь нет, это отнюдь не дань красному словцу такому.
Знаете, не могу не спросить в этом смысле, поскольку вы упомянули Мариона, и эту книжку я тоже читал, поскольку вы мне ее подарили. Спасибо большое. Я понимаю, мне кажется, то вспоминаю то, о чем вы говорите, когда Марион сопоставляет Декарта и Августина, и в чем мне показалось, там звучит, ну, некое такое, ну, если угодно, преимущество Августина перед Декартом с точки зрения автора Жан-Люка Мариона, католического современного богослова и философа, ну или там, не вынося оценок, просто некая разница в том, что вот эта знаменитая декартовская мысль «следовательно, существую» предполагает, что мы начинаем философствовать, как бы осознавать себя, осмыслять жизнь и себя с феномена сознания. Вот есть я мыслю. Это некая такая точка входа для постижения жизни вообще. А Августин, по мысли Мариона, такой точкой входа в жизнь делает саму жизнь. Само непосредственное восприятие жизни во всей целостности. Такое некое интуитивное схватывание ее. когда мы говорим, что вот есть просто жизнь, я просто есть в ней. Это больше, чем осознание себя разумным существом, это больше, чем я мыслю. Но это уже, может быть, мои оценки, но вот такой подчеркнутый верующий христианин Августин, получается, указывает на некую такую непосредственную живую жизнь, хотя это не тавтология, вот на этот Богом данный дар, который ухватывается интуитивно, целостно, здесь, сейчас, духовным зрением, духовным даже не зрением, а просто неким самосознанием человека. Насколько вы со мной согласны в такой интерпретации текста Мариона?
Ну, это интересная интерпретация. Я просто, насколько понимаю, ведь смотрите, почему философы там задаются теми или иными вопросами, или что делают эти вопросы философскими, это ведь отсутствие очевидности. То есть мы живем в мире очевидностей, и, собственно, философия и рождается, когда люди отказываются от очевидности и начинают, вот, ну, это известный тезис о рождении философии из удивления, но это не просто удивление, а это попытка ответить на вопросы, которые вроде бы не требуют ответа. Откуда мы знаем, что мы есть? Вот что нас заставляет быть уверенными в том, что мы действительно существуем. И вот Декарт, он вокруг этого, да, конечно, он говорит, что таким вот, да, и, собственно, вот, я так понимаю, вы тоже об этом говорили, да, таким основанием вот этого нашего утверждения о собственном бытии является мысль. Да, мы можем в чем угодно сомневаться, но в самом факте мышления мы можем неверно мыслить, да, можем ошибаться, но в самом факте мышления мы не сомневаемся. Да, мы понимаем. И, соответственно, вот эта вот убежденность в том, что мы мыслим, она и является обоснованием нашего понимания того, что мы существуем. Вот. И, конечно, в этом смысле Августин про другое. Да, потому что для Августина вот таким утверждением бытия является, ну, не просто само бытие, все-таки тут бы я, может быть, уточнил, а Бог. Бог и любовь, которая и позволяет... Вот Мирион там пытается сказать, что для Августина познать себя значит познать свою любовь. Вот он в эту сторону, так сказать, уводит Августина, видит развитие августиновской мысли здесь. Что я действительно люблю. Не в смысле, что мне нравится там, какая пища или там, какой цвет, а вот что действительно вот этот глубинный человек во мне, образ Божий, к чему он тянется. Вот. А тянется он, понятно, к тому, о чем Августин на первой странице исповеди говорит. Господи, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя. Вот Марион это все увязывает вот с этим, насколько я помню.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Но вот продолжая то, о чем вы только что сказали, получается, что по мысли Августина и комментирующего его Мариона, и, может быть, в принципе, для человека верующего, если мы говорим, что основанием вот этого, почему основанием бытия, ответом на вопрос, а почему я вообще есть, почему я знаю, верю и считаю, что я есть, является Бог, то Бог в этом смысле первичен по отношению к человеку, предшествует человеку. Мысль, которая для современного секулярного сознания, мягко говоря, требует какого-то обоснования. По-моему, даже вы как-то рассказывали в свое время очень давно, что участвовали в каком-то телевизионном шоу, где один из участников сказал так лозунгово, что Бог появляется только там, где появляется человек. Вот человек творит себе Бога. На что вы были вынуждены, видимо, ответить в том же лозунговом ключе, поскольку это телевизионная программа, что наоборот. Человек появляется только там, где появляется Бог. Вот это связанная проблематика?
Думаю, что да. Думаю, что связанное. Хотя, в общем, здесь, может быть, не так просто провести какую-то прямую параллель. Вот. Но думаю, что связанное. Здесь, конечно, Просто здесь, так, что называется, много разных аспектов, вот, поэтому не знаешь, за какой хвататься в первую очередь. Вот. Но, конечно, можно связь провести, безусловно, здесь.
Я почему так за это ухватился и об этом решил подробнее поговорить? Вот я не случайно вспомнил эти слова Мариона об Августине, что там, где у Декарта «я мыслю, следовательно, существую», вот «я», мое сознание, у Августина «жизнь, данная Богом». Вот у меня поправили, все-таки не жизнь, а именно Бог. Помните, вот у Честертона есть такие слова, очень точные, что задача там, богослова, апологета, человек, который говорит о вере, что, собственно говоря, он хочет от своего собеседника, если он веру защищает? Он хочет, чтобы собеседник, который сидит на стуле, вдруг осознал, что он есть, и обрадовался этому. То есть предполагается мысль, что мы очень редко этот вопрос себе задаем: а с чего вообще я верю, что я есть? Вот этот вопрос очень важный, он по мысли Честертона, и как я для себя понимаю, по мысли Мариона и Августина, ведет напрямую к религиозному размышлению. То есть, если человек, в принципе, задумается об этом факте, что я вообще-то есть, а мог бы не быть, то уже на горизонте маячит вопрос о Боге. Вот вы с этим согласны?
Ну, я согласен с тем, что это ведет к философским размышлениям, потому что вот мы уже начали сегодня говорить о том, как появляется, как рождается философия. Она вот и рождается через удивление, отрицание очевидностей и попытки ответить на вопрос, который, в общем-то, вне философского сознания просто не существует, а философское сознание, они, собственно, и формулируют. Да, философия с этого и начинается. Просто там, ну, если смотреть у греков, она проходит разные стадии. Вот, интереса, да? Но по большому счету вот эти вопросы, они составляют содержание, но все-таки философской мысли. И в этом смысле, мне кажется, они неизбежно приходят к религиозной, как бы мы сегодня сказали, религиозной проблематике, потому что все это упирается в вопрос Бога, существования Бога и так далее. Все, и творение, ну, собственно, вся и онтология, и гносеология, то есть учение о бытии, о познании, и аксиология, о ценностях, или этика, морали, все это так или иначе определяется вопросом о существовании Бога. То, что если Бог есть, это одно, ну и так далее, это другое. Вот, поэтому это, вот, философия не может эти вопросы обойти. Вот. Поэтому я бы все-таки видел вот именно в постановке вопроса скорее философскую составляющую. Она неизбежно связана будет с религиозной проблематикой. Но вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что ну, Господь... Я не могу себе представить, что Господь открывается только философам. Да? Я допускаю, что есть глубоко религиозные, верующие и, может быть, святые люди, которые при этом ну, как-то проживают жизнь без сугубо философских вопрошаний и размышлений. Это, в этом смысле нет ценза. Ты не обязан быть философом, чтобы стать христианином. Вот это скорее это вот как раз-таки здесь и отличие мне как представляется вот общехристианского подхода, там, скажем, от античного, потому что вот Сократ бы, наверное, сказал, что обязан, чтобы хоть что-то понять. Хотя своя правда здесь тоже есть, и без каких-то размышлений ты не можешь ну, ответить на вот, безусловно, важные вопросы, которые нельзя себе не задавать. Ну, в общем, тут много сложностей. Вот, можно и утонуть, и запутаться. Но все-таки мне кажется, что есть отличие. Вот, собственно, философское содержание, но важнейшим, безусловно, является, но оно особое, и оно не каждому все-таки по зубам, мне кажется.
Я вот тогда не могу вам не задать вопрос такой достаточно откровенный. Вы не раз сами признавались в программах, что и приход ваш к вере был очень связан с таким, с интеллектуальной стороной христианства. И, в принципе, ваша вера в ней всегда был очень таким главенствующим такой элемент, очень важным был элемент интеллектуальный. При этом, да, мы вспоминали, вы говорили вот об этом знаменитом изречении Блеза Паскаля, что там, если бы он был еще более верующим, он бы верил как простая крестьянка. То есть он постулировал, что вот такая простая какая-то, народная, может быть, казалось бы, в чем-то наивная, но очень глубоко сердечная религиозность для него стоит выше такой умной философской веры, ну, философской, не исключающей религиозную веру, но такой вот веры интеллектуала. И вы эти слова вспоминали. А вот вы их со всей честностью к себе применяете? То есть, вот в храме, видя примеры, не знаю, простой такой наивной религиозности наших русских бабушек, вы можете честно себе сказать, что считаете, что вот ее вера может оказаться больше, крепче, глубже вашей?
Ну, не подумайте, что я здесь пытаюсь как-то вилять, так сказать, хвостом, но надо сначала разобраться с тем, а что имел в виду Паскаль под этой верой бретонской, по-моему, крестьянки. Надо, в общем, тут смотреть. Есть ли у него, кстати, однозначный там ответ в этих размышлениях. Вот. Бабушки тоже разные бывают.
Это точно.
Да, и у них, вот те, условно говоря, там вот те бабушки или те платочки, которые спасли веру в советское время, вот мы, пришедшие в храм после вот, тысячелетия крещения Руси празднования, уже их мало застали. Вот. Нередко сегодня те, кто сегодня бабушки и сегодня в храме, они, в общем, может быть, позже некоторых молодых в храме оказались. И там, я не знаю, есть ли какое-то понимание вот этой веры, какая она. Да. Вот. Но я, естественно, допускаю, вот, ну, как минимум так абстрактно, если не брать какую-то конкретную известную мне бабушку, я, безусловно, это допускаю. Но тут, опять же, говорю, здесь такая область уже сложно формулируемого, да, что, как, что имеется в виду. Но скорее, вот если мы говорим о вере, которая мертва без дел, вот тут я легко допускаю, так сказать, безусловно.
Но мне кажется, что если мы в разговорах, в наших программах так или иначе доходим до области трудно формулируемого, значит, мы по Пастернаку где-то чуть-чуть дошли до самой сути. Потому что, наверное, действительно вера в самой своей глубине не поддается словесному выражению, а то, что поддается, мы в наших программах обсуждаем. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».